Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Как всегда, мы расскажем вам сегодня о том, что происходит в самой Украине, на фронте, и какие там были обстрелы, каковы их последствия, как украинское руководство реагирует на последние обстрелы со стороны России. Также мы расскажем о новых санкциях и помощи Украине со стороны европейского сообщества и Соединенных Штатов. Некоторая дипломатия будет, но начнем мы, как всегда, с рубрики об обстрелах и о том, что происходит, собственно, в Украине. И одно из главных сейчас событий – это повторный обстрел Кривого Рога. Об этом сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он сказал, что город подвергся ракетному обстрелу еще раз. Опять есть попадание в район гидротехнических сооружений. Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях, и очевидно, по мнению многих наблюдателей, что на самом деле Россия обстрелами дамбы пытается затопить город. Кроме того, поднимался, мы знаем, в реке уровень воды на несколько метров. Конечно, это просто создание с помощью военной силы бедствия для гражданских людей. И на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к украинцам по итогам очередного дня войны и прокомментировал удары России по Кривому Рогу. И часть заявления он сделал по-русски. Он обратился к российским военным. Я сейчас процитирую президента Украины. «Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей, это еще одна причина, почему Россия проиграет». Проиграет не только эту войну, а саму историю. Также Зеленский сказал, что террористы, те, кто это делают, и этих террористов будут стыдиться их собственные внуки. Ну, в общем, вполне обоснованное заявление, потому что, конечно, ясно, что обстрел гражданской инфраструктуры преднамеренный несет бедствие огромному числу людей. Ну, России не привыкать, она это делала уже во многих украинских городах. А что у тебя есть, Леша?
Приветствую, Данила. Я бы еще добавил, что намеренный обстрел гражданских объектов является военным преступлением. Это подчеркивают многочисленные военные аналитики, а военные преступления, как известно, они не имеют срока давности. Помимо взрывов в Кривом Роге сообщается о взрывах и в Запорожье. В Украине объявлена воздушная тревога. Что касается Кривого Рога, о котором ты, Данил, уже говорил, сейчас власти организовали эвакуацию жителей нескольких районов города. Сообщается, что подтоплено 112 жилых домов и также дачные участки. Жителей подтопленных домов сейчас размещают временно в криворожских школах. И администрация города пытается восстановить объекты критической и транспортной инфраструктуры. На данный момент в некоторых супермаркетах города очереди за питьевой водой. А также, как передает настоящее время, трое суток подряд российские войска наносят ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе также были значительные перебои с энергией, водой, не работало метро. Я напомню, что ранее российские войска нанесли удар по ТЭЦ номер 5 в Харькове, и в результате этого дома многих харьковчан были без света, без воды. И коммунальщики пытаются устранять последствия обстрелов. Кроме того, в Купянском районе Харьковской области на мине подорвался 54-летний мужчина. И, как подчеркнул глава областной военной администрации Алексей Негубов, мирным гражданам опасно возвращаться на освобожденные ВСУ территории, пока их полностью не разминировали. Ночью российские войска также обстреляли некоторые общины Днепропетровской области. В частности, по словам главы региона Валентина Резниченко, в Софиевской общине повреждены несколько водоводов. 5000 человек без воды. В Марганецкой общине из-за обстрела повреждена линия электропередач. Более 700 семей сидят без света. Очередной раз был обстрелян Никопольский район, сам Никополь атаковали 4 раза, повреждены 10 домов, а также панели солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия. Кроме того, российские войска обстреляли Николаевскую область, об этом сообщил глава военной администрации Виталий Ким. В частности, были обстреляны села Шевченко, Мешково и Черноморка. Снаряды падали в селе Новоалександровка и приморском городе Очаков.
При этом сегодня Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ принял резолюцию с требованием к России уйти с Запорожской АЭС. И это, в общем, уже вторая резолюция, которая касается полномасштабного вторжения России в Украину. Первая была принята еще до захвата России из АЭС в марте. Обе резолюции инициировали Канада и Польша от имени Украины. Украина не входит в руководящий орган МАГАТЭ, но вот эти страны ее там представляют. И в резолюции Россию призвали немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и других ядерных объектов в Украине. Также в ней сказано, что Совет осуждает непрекращающиеся насильственные действия России в отношении украинских ядерных объектов и постоянное присутствие российских военных и сотрудников Росатома на ЗАЭС. Раньше еще, когда миссия МАГАТЭ частью, как минимум, проверила ЗАЭС и уехала оттуда, эксперты этой организации представили отчет, в котором они подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование военное в разных местах станции. Ну и, конечно же, Совет в этой резолюции нынешней подчеркнул, что оккупация России станции значительно увеличивает риск ядерной аварии. Документ поддержали 26 стран, 2 голосовали против, это Россия и Китай, ожидаемо, и 7 воздержались, это Египет, ЮАР, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан. Это позволило российским официальным лицам разразиться длинными раздраженными тирадами по поводу принятой МАГАТЭ резолюции. Ну вот в телеграм-канале российской дипмиссии в Вене говорится, западные страны голосованием протащили в Совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию. Ахиллесова пята этой резолюции, в ней ни слова говорится об обстрелах Запорожской АЭС Украиной. Ну и, в общем, российские дипломаты говорят, что вообще большая часть мира, это они имеют в виду Индию, Китай, Пакистан, всякие другие страны, не поддержала эту резолюцию. Но вообще-то большая часть мира не является ядерными странами, а огромное количество ядерных стран, то есть 26 стран, которые используют атомную энергию и входят в Совет управляющих МАГАТЭ, эту резолюцию поддержали. Так что трактовки российскими дипломатами того, как мир относится к действиям России на Запорожской атомной электростанции, они сильно отличаются от реальности.
Также западные аналитики продолжают обсуждать отступление российских войск из Харьковской области. В частности, новую сводку опубликовала британская военная разведка. И я напомню, что по данным украинского оборонного ведомства, 6 сентября в Харьковской области освобождено около 8,5 тысяч квадратных километров территории, почти 400 населенных пунктов и в целом около 150 тысяч человек. И по данным британского оборонного ведомства, ВСУ продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными территориями региона. Но интересно, что вот в этой новой сводке Минобороны Великобритании подчеркивают, что отступление российских военных проходило неорганизованно. И об этом свидетельствует то, как была оставлена военная техника, то, какие машины и какие станции были оставлены российскими военными. И было видно, что, по данным британских экспертов, отступление носила неорганизованный характер и свидетельствует о нарушениях в цепочке командования. Интересно также, что российские СМИ стали по-другому говорить о происходящем в Украине. Во-первых, стали рассказывать действительно, и пропаганда российской, Кремль признали, что речь идет об отступлении, а не только о перегруппировке российских войск, как называлось ранее. Но что меня поразило сегодня, что Яндекс Новости стал индексировать статьи о подрыве гражданской инфраструктуры Украины, в частности, о Кривом Роге, о котором мы рассказывали вам подробно. Ну и вообще сейчас в России происходит что-то странное. Вот, как передает РБК, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать самомобилизацию, предложил каждому из глав регионов России подготовить, обучить, цитирую, хотя бы 1000 добровольцев. И это произошло на фоне того, что пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность массовой мобилизации в России.
Да, действительно, именно с помощью так называемых добровольческих батальонов российские власти явно пытаются решить проблему недоукомплектованности их воюющих в Украине частей. В частности, не только в Чечне все это делается, но и в Крыму. Вот как сообщил пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов, добровольцев готовят в Крыму для выполнения задач в ходе того, что в России называют специальную военную операцию. Там их обеспечивают экипировкой, средствами защиты и так далее. Очень интересно, какие выражения применяет Сергей Аксенов к тому, что происходит. Он сказал, необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить мир. И при этом через запятую буквально все задачи специальной военной операции будут выполнены. Это, конечно, вот мир – это война. И вообще ощущение такой оруэлловщины постоянной, которая идет от российских официальных лиц, это, конечно же, настолько выпукло для всего мира, настолько выпукло для всех людей, которые, может быть, даже оглушены российской пропагандой, но все равно могут различать немного то, что она говорит от реального положения дел, что этот контраст со временем будет только нарастать, я думаю. Этот контраст совершенно очевиден для Запада, который на самом деле, видя то, что происходит в Украине, продолжает поддерживать Киев. В частности, Германия, которая еще недавно была не слишком активной в передаче вооружений Украине, сейчас передаст Киеву еще две универсальные пусковые установки М270 МЛРС, которые можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня. Это сообщает газета «Handelsblatt», ссылаясь на главу Минобороны Германии Кристину Ламбрехт. Кроме этого, отправит Германия Киеву 200 ракет для этих систем, 50 бронетранспортеров «Динго». Много довольно вооружений идет и такими сложными путями. Например, Германия завершает реализацию сделки с Грецией, в рамках которой Афины отправят Украине 40 БМП, видимо, еще советского производства или российского, а взамен Греция получит 40 немецких БМП. Очень нервозно к помощи военной Запада Украине относится Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву системы большей дальности, красная черта будет перейдена. Дело в том, что сейчас в США есть разговоры о том, чтобы поставить либо не поставить Украине достаточно серьезные ракетные системы. Ну вот Захарова говорит, если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Ну и, как всегда, Москва утверждает, что накачивание Украины, сейчас цитирую Захарову, Западом оружием ведет к затягиванию боевых действий. Я думаю, что никакие заявления российского МИДа не остановят ту поддержку, которую Запад оказывает Украине, и, видимо, будет оказывать еще больше, потому что Европарламент сегодня утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине большого кредита, макрофинансового кредита в 5 миллиардов евро. Это уже второй и самый крупный транш пакета поддержки Евросоюзом Украины в размере 9 миллиардов евро. В общем, миллиард из них уже освоен, и это все данные в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов. Надо сказать, что в Европарламенте против этого выделения второго транша большой европейской помощи были голоса. Это 30 против, 26 воздержавшихся. Очень интересно, что это за люди, поименно посмотреть. Но в 10 раз больше, то есть 534 голоса было отдано за этот проект о выделении транша экономической помощи Украине.
И вот этот транш, Данил, он пойдет, как подчеркнули в ЕС, он пойдет на восстановление повседневной деятельности государства, в частности, на работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы. Тем временем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в третий раз уже приехала в Киев. Об этом она написала в Твиттере. И известно, что будет обсуждаться членство Украины в Евросоюзе. Украина теперь кандидат на членство в ЕС. И ранее делегацию, которую она возглавляла, угощали арбузами и дынями из освобожденных сел Херсонской области. И фотография с приема делегации разошлась активно по социальным сетям.
Вместе с помощью Украине Европа вводит более жесткие ограничения в отношении России. В частности, президент Финляндии Саули Нинистё сказал сегодня на встрече с журналистами, что возможно дальнейшее ужесточение условий выдачи виз россиянам. Следующим шагом, это я цитирую финского президента, может стать ужесточение правил для граждан России, которые владеют недвижимостью в Финляндии. Факт наличия у человека дачи, квартиры или недвижимости в Финляндии мы, кажется, рассматривали как фактор, способствующий получению визы. Но вот предложение тому, чтобы не рассматривать таких владельцев автоматически подпадающих под категорию получающих визы, это, по словам Саули Нинистё, следующий возможный шаг. Ну и это будет только часть того, что делает Финляндия в ограничениях россиян по въезду. Ну а министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта сказал, что Евросоюз может вообще прекратить выдавать туристические визы россиянам. Финляндия, по его словам, готова к более жестким мерам и сейчас просто ждет рекомендации ЕС. Эстония при этом готовится создать основу для дивизии НАТО, которая способна действовать вместе с силами обороны республики. И это говорит президент Эстонии Алар Карис. По его словам, цель Эстонии – создать основу для дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать без сбоев в случае возможного военного конфликта буквально с первого его момента. То есть Балтия, реально, в частности Эстония, ожидают, что Россия может напасть и готовится укреплять силы НАТО на своей территории. Ну что ж, это еще одно достижение Владимира Путина, который очень хотел отодвинуть НАТО от границ России, чтобы все было там безопасно и так далее. Вот если дивизия НАТО станет способна базироваться и действовать в Эстонии, это, конечно же, послужит вроде как его целям. У самого Владимира Путина есть международные контакты совсем другого рода. Он встретился в Узбекистане, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, с председателем Китая Си Цзиньпином. Ну вот речи его, конечно, уже совсем говорят о том, что Россия буквально стала младшим партнером Китая. Он сказал Си Цзиньпину, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов, это я цитирую, естественно, в Тайваньском проливе, что Россия придерживается принципа одного Китая. Лавров при этом говорит, Сергей Лавров, министр иностранных дел, что у Китая полное совпадение с Россией оценок международной обстановки. Здесь у нас нет никаких расхождений, говорит Лавров. Но при этом в заявлениях российских лидеров просачивается, конечно, истинное содержание бесед с китайской стороной, потому что, вот, например, цитата Путина: «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет». Это перед встречей с Си Цзиньпином сказал Путин совершенно очевидно, то есть, что Кремлю еще до встречи Си Цзиньпина и Путина было с китайской стороны сказано, что, в общем, есть у Китая озабоченности и вопросы по поводу этой так называемой спецоперации, которую, конечно, весь мир в основном считает войной.
Да, безусловно, и слова это одно, но Китай лучше судить по делам, и здесь интересно, как эту встречу прокомментировали в Белом доме, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он выступил с комментарием по этому поводу, призвал Пекин не поддерживать Москву, развязавшую войну против Украины, и призвал Китай быть вместе с другими странами мира и быть едиными против агрессии России. Однако любопытно, что Кирби подчеркнул, что сейчас не время для обычного ведения дел с Путиным, но добавил, что на самом деле Китай пока не предпринял никаких шагов для материальной поддержки Путина или нарушения санкций против Москвы.
Это действительно так, хотя китайская пропаганда вместе с российской повторяет одни и те же часто нарративы. В частности, китайская пропаганда обвиняет Запад в том, что он вроде как способствовал тому, что Россия развязала войну в Украине. Ну и некоторое единство между Китаем и Россией в этом смысле есть. В частности, опять Китай и Россия на Тихом океане проводят совместные военные учения, патрулирование совместное и так далее. Конечно же, за всем этим следит администрация США, как следит она и за поддержанием санкционного режима в отношении России. Я обещал в самом начале, что сегодня будут новости о санкциях, и новости эти довольно серьезные. Минфин США сегодня внес в санкционные списки по России Рамзана Кадырова, главу Чечни. Он уже был под санкциями различными, но вот теперь вся его семья под санкциями. Там его супруга Медни, дочери Кадырова Карина, Табарик и Айшат. Айшат занимает при этом должность министра культуры Чеченской Республики. То есть вся семья буквально. Кроме Рамзана Кадырова, сегодняшним распоряжением Минфина США внесены в санкционные списки помощник президента России Максим Орешкин, это по экономике, десятки буквально других физических и юридических лиц российских, ну, в частности, и бывшие, и нынешние руководители Национального расчетного депозитария Эдди Останин и Виктор Житков, директор Национальной системы платежных карт. Это та система, которая оперирует картами МИР, Владимир Комлев. В общем, всего под санкции попали сегодня 44 физических, 32 юридических лица. Кроме того, санкции против уполномоченной при президенте России по правам человека Марии Львовой, главы так называемой военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балецкого, мы его часто цитировали, и такого же пророссийского человека в Запорожской области Владимира Рогова. Много компаний, в частности, в сфере высоких технологий, физики, полупроводников, квантовых технологий и так далее. То есть очевидно, что никакого научно-технического сотрудничества между Россией и многими странами в ближайшее время не предвидится. Также финансовые институты не из США, которые заключают соглашение с Национальной системой платежных карт России, вот руководитель, который попал под санкции, они рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу санкций, и это тоже было разъяснением Управления по контролю за иностранными активами США, которое объявляет о санкциях. Надо сказать, что это такой прямой намек турецким банкам, которые сотрудничают с картами МИР и так далее, что делать это не стоит. Вы можете залететь под санкции американские. И интересно, как здесь ситуация будет развиваться с изолированием этой самой платежной системы МИР от мировой финансовой системы.
А, очень интересно и действительно очень внушительный список санкций. Ну, на этой ноте перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что». Как передает «Медуза», в Крыму уволили преподавателя техникума, который включил в аудиторию украинскую песню про Байрактар. Полиция проводит проверку. Известно, что уволенный преподаватель работал в Белогорске, и, по данным местных СМИ, преподаватель рассказывал на занятиях, что ждет прихода украинских военных, что, конечно, вызвало очень жесткую реакцию местных властей, которые пытаются подавить любое инакомыслие. Ему предложили переехать в Украину, Я напомню, что Крым является аннексированным регионом Украины. Также ранее в Крыму на 10 суток арестовали диджея, который включил в баре поселка Щелкино клип на песню «Дикая полис» с изображениями в поддержку украинских военных. И привлекли к ответственности 6 организаторов и гостей свадьбы в Бахчисарае, где спели украинскую песню «Червона калина». Но вот эти новости из Крыма явно показывают сдвиг в общественном мнении крымчан на фоне новостей о контрнаступлении украинских военных на востоке Украины. Я напомню, что президент Зеленский также пообещал, что украинские военные будут добиваться освобождения Крыма. И, кроме того, как передает ВВД-инфо, группа депутатов Госдумы России внесла новый закон, новые поправки в иноагентское законодательство. Эта информация была опубликована в телеграм-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Есть даже такой специальный телеграм-канал. И вот юристка ВВД-инфо Дарья Короленко, которая ознакомилась с содержанием поправок, отметила, что вот, например, если раньше штрафы за нарушение требований были предусмотрены для тех, кто выполняет функции иностранного агента, то теперь оштрафовать могут и тех, кто только намеревается действовать в качестве иностранных агентов. Понятие намерения никак не ограничено, то есть, если сказать, что кто-то намеревался быть иностранным агентом, а потом наложить за это штраф, то в случае повторного намерения, в кавычках, стать иностранным агентом, уже может привести к уголовному преследованию по статье 330 Уголовного кодекса России о злостном уклонении, в кавычках, от требований к иностранным агентам.
Ну да, это, в общем, такое очевидное преследование за мыслью преступления, как у уже упомянутого мною Оруэлла, явный признак тоталитарной страны. В тоталитарных странах суды действуют, как власть им скажет, и вот Верховный суд России сегодня прекратил деятельность сайта «Новой газеты». Очевидно, что преследование одного из самых достойных, уважаемых и серьезных российских медиа продолжается. Это решение пока не вступило в силу, оно будет обжаловано «Новой газетой». Но совершенно очевидно, что Верховный суд России подключается к процессу закрытия всего, связанного с «Новой газетой». Я напомню, что Басманный суд Москвы в начале сентября признал недействительными регистрации «Новой газеты» и также ее приложение «Новой газеты. Рассказ». В общем, изо всех сил мордуют, что называется, одно из лучших медиа России, но при этом в безнравственности обвиняют кого угодно, только не себя. В частности, я просто хотел бы закончить сегодняшний наш подкаст новостью, которую я считаю комической, потому что МИД России назвал безнравственным отказ Великобритании от участия российской стороны в церемонии похорон Елизаветы II. Эти слова глубоко безнравственные использовала Мария Захарова. Она также обвинила британские элиты в том, что они сейчас выступают на стороне нацистов. В общем, очевидно совершенно, что, казалось бы, мелочь, но не позвали на похороны королевы, не посла никого из России, так задел Москву, что Мария Захарова сочла нужным эмоционально отреагировать. Насчет безнравственности, я думаю, в самой Великобритании относительно поведения России есть довольно устоявшееся мнение уже и после Литвиненко, и Скрипалей, и всего остального. Я думаю, что у Лондона есть свои представления о том, насколько нравственным является поведение Москвы. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш выпуск подкаста «Украина. Самое важное». С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google подкастов. Можно и на сайте «Голос Америки» нас слушать. Видимо, мы продолжим уже после выходных. Но спасибо вам большое, что остаетесь с нами.
До встречи на следующей неделе.